Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле» на канале Револьвера ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной в студии Александр Краснов.
Добрый день.
Ну, сегодня мы решили посвятить нашу тему, поскольку конец года. Кроме того, сегодня такой знаменательный день, 30 декабря, годовщина образования Союза СССР. Есть смысл посмотреть, к чему пришла Россия в этом 19 году. И в частности, сколько нам стоил все-таки в итоге режим Путина, в какие расходы он нас вовлек и чем мы на этом заработали. Ну, первое, о чем хочется сразу сказать, это, конечно, пресловутая сумма в почти 3 миллиарда долларов, которая была выплачена Украине по решению Стокгольмского арбитража. Суть в том, что с этой суммой Россия долго боролась, вернее, путинская Россия, доказывала, что она несправедлива. Действительно, есть сомнительное ощущение в решении арбитража, что, исходя из тяжелого материального положения, присудить. Вроде бы это не совсем правовая форма. Но, тем не менее, сумма была присуждена. И, как выясняется сейчас из объяснений, ну, в частности, господина Козака, что это было, ну, вот, меньше из зол. Потому что, если бы Россия не выплатила, то продолжились бы аресты ее имущества, она не смогла бы выполнить за зиму обязательства перед своими контрагентами в Европе, соответственно, за это последовали бы штрафы, и они бы налетели на еще большие деньги. Логично все. Один вопрос. Это что, год назад было непонятно? Если это все было понятно год назад, тогда чего было брыкаться? Если это непонятно...
И что судиться?
Да, и чего судиться? Какой смысл-то, да? Если это непонятно, то, значит, тогда, так сказать, почему в конце концов на это согласились? Это ведь Россия добровольно исполнила это решение, а не то, чтобы у нее что-то арестовали, отняли там на 3 миллиарда долларов. Тем более, что решение тем паче сомнительное, потому что где-то висит еще 3-миллиардный государственный долг Украины там за какие-то евробонды, по которому суды еще идут, не идут, непонятно, пойдет это в зачет, не в зачет. Короче говоря, так сказать, платеж идет в одну сторону. Попутно выясняется, что подписан вот этот вот 5-летний договор на транзит газа. Все, конечно, очень здорово, только вопрос в том, что для чего тогда было строить потоки? И Северный поток, и Турецкий поток, для того, чтобы это все обойти. Потому что выясняется, что сейчас, даже при тех условиях, которые заключены, на 5 лет подписан сейчас договор, вернее, он должен быть подписан через 2 дня, он должен стоить России в целом за прокачку газа где-то порядка 15 миллиардов долларов. Отлично. Северный поток по стоимости, это вторая нитка, это еще 11 миллиардов. Турецкий поток, тоже 7 миллиардов долларов. Заметьте, все это платит, в конце концов, Россия, либо под государственные обязательства России. Да? Потому что, даже если его финансируют западные консорциумы, то не о доброй воле, а потому что они получают за это процент. А в конце концов, этот процент, основную сумму тоже должна, вот, так сказать, выплачивать Россия. То есть, как следствие, мы получаем, так сказать, вот миллиардные платежи, которые проходят для того, чтобы якобы обеспечить энергетическую независимость от Украины, которой в итоге нет. Потому что все равно обязаны в течение 5 лет прокачивать, так сказать, этот газ в достаточно больших объемах. Не 90 миллионов кубометров, как они хотели, предположим, а половину. Там сначала 60 миллиардов, прошу прощения, да. Сначала 65, потом 5 лет по 40. Но все равно. Прокачивать так прокачивать. То есть будем говорить про реальную экономическую составляющую. То есть, Россия, как и предполагает Запад, и в частности Соединенные Штаты, финансирует резко антироссийский режим. Вот по поводу чего драка, там можно там проводить про и контр, кто был прав, кто был виноват. Режим по сегодня по данности антироссийский, который финансируется Россией же. Вот это, собственно, и добавляет, так сказать, то, что требует от нее, так сказать, Объединенный Запад. И в конечном итоге она это выполняет. Вот это вот то достижение путинского режима, которое на сегодняшний день можно вот как бы...
Я могу даже пояснить, как так получилось.
Да, пожалуйста, потому что это не последнее достижение. Да, давай, Саша.
Да, давай по частям. Значит, очевидно, несколько вещей. Ну, вещь номер один. Россия создала избыточные мощности по прокачке газа. избыточные, то есть не требуется столько мощностей для прокачки газа. Те мощности, которые существовали через Украину, они были достаточны для того, чтобы обеспечить все наши обязательства по Европе. Значит, и Суэцкий поток, и Северный поток, тем более Северный поток-2, избыточны по этой части. Они даже сейчас украинское направление загружено на 50%, а Северный поток, когда он будет запущен, он будет, добро, если будет загружен на 20-30%. Вот реальное положение. Таким способом обогатились Ротенберги, которые создавали эти газопроводные трубы, потеряло при этом государство и Газпром в первую очередь. Значит, более того, украинское направление обладает еще одним достоинством, кроме большой пропускной способности, которая закрывала все потребности Европы, обладала еще большой способностью. В момент, когда происходит пиковая нагрузка, то есть зимой, есть возможность прокачивать не только из трубы, которая идет через границу, но и через те хранилища, которые специально ради этого созданы на Украине. Там одно из месторождений, а точнее несколько месторождений, после отработки задействовали в режим хранилищ. То есть летом там накапливается газ, а зимой оттуда он вытягивается и таким способом усиливает пропускную способность трубы. Таких хранилищ ни на турецком потоке, ни на северном потоке не существует.
Но откуда им взяться?
Это направление.
Откуда им взяться?
Да, поэтому... Для того, чтобы их создать, это нужно иметь по дороге вот это месторождение, в которое можно закачивать что-либо и использовать. Это была уникальная система. Кстати, ты не зря Советскому Союзу произносил. Люди, которые инженеры, которые работали и создавали эти хранилища в советское время, они были несравненно мудрее, чем нынешний Миллер с его козлами, в Газпроме сидящим. Именно поэтому, вот это направление было самым достойным, и именно это выручало неоднократно и Украину, и Европу, и Россию. Используют эти газовые хранилища. Гигантские. Значит, да, та система, которая приключилась.
Нет, это безусловно. То есть помимо денежных потерь еще идут и потери в качестве. То, о чем ты только что сказал. Потому что те как раз месторождения, там, я не помню, часть вырабатывала, часть создавалась каким-то способом направленных взрывов. Ну, в общем, короче говоря, они делались... специально под эту задачу, делалось действительно в советскую эпоху. И по сути это стратегическое.
Время они расширялись таким способом. Увеличивал.
Во всяком случае, делалось это действительно в советскую эпоху, делалось с расчетом на весь возможный транзит. Поэтому для России это стратегическое направление. А Россия сидит на газовой трубе, для нее стратегическое направление это экспорт газа. Соответственно, отрыв Украины от России как транспортного источника, это, помимо того, по-любому экономический удар, направленный в Россию, как говорится, в самое чувствительное место. Я думаю, что это было ясно еще и в 90-х годах, потому что я прекрасно помню, как в начале 90-х, когда только состоялся раздел вот этого Советского Союза, и когда по Москве еще спокойно ходили резиденты ЦРУ, приходили в партии, как нашу, например, социал-демократическую, представлялись. Я резидент ЦРУ, там такой симпатичный мулат. Вот мы хотим с вами побеседовать о политической ориентации ваших партий. Их интересовало только одно, как мы относимся к отрыву Украины. Вот Белоруссия, Грузия, Прибалтика, да пошли все нафиг. Мне их ничего не интересовало. Их интересовал только вопрос Украины. Локально. Если вы за, тогда вы с нами мир, дружба, вы демократы, давайте тут вам спонсорскую помощь оказывать. Если нет, извините, тихо откланиваемся и уходим в сторону, потому что понимаем, что вы не нашего поля ягод. Они действовали по-простому. Американцы вообще сторонники простых, прямолинейных, я бы даже сказал, действий. Поэтому понятно, что когда в 2014 году возникла ситуация, когда ее можно было решить одним махом, вопрос стоял не только о том, чтобы Крым, Донбасс, там чего-то еще. Речь шла о стратегическом направлении для России. То есть стратегический интерес, который надо было защищать. Я ни доли секунды не сомневаюсь, что если бы Соединенные Штаты оказались в нашей ситуации, тут не надо было бы считать до трех, чтобы понять, какие действия они предпримут. Примерно только одни и однозначные. И то, что Россия эти действия, то есть Путин конкретно, даже не Россия вообще, а Путин, потому что ему и Совет Федерации дал на это, санкции и все остальное. Он ими пользоваться, грубо говоря, зассал. И для этого, видимо, были веские аргументы, потому что его есть за что взять за чувствительные места. тому же самому коллективному Западу. Значит, соответственно, вот мы сейчас все это оплачиваем, и то, о чем мы только что говорили, вот в плане транзита, его избыточности, стоимость этих труб, на которых, безусловно, кто-то наживает и трет лапы. Ну, вот. Это все для России, это расход. Это же не оплата, как «Газпром» и «Миллер». Там они пострадали и утерлись слезами. Да фиг с ними. Они там свои миллиарды бонусов, миллионы бонусов получают по-любому. А потеряли мы, в первую очередь. Вот то, все то, что сокращается за наш счет. Там социалка, медицина, там прочее, 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 прочее. Вот это все откусывается. Именно потому, что, как говорится, трубы плюс новорованного уже на всех не хватает. И, кстати, трубой же это не исчерпывается. Это мы только затронули как бы непосредственный путепроводный момент. А мост, который 5 миллиардов, простите, стоит, это куда привязать? Был и есть пешеходный, то есть нормальный совершенно переезд в Крым, благо он полуостров, через Перекоп. Кстати, достаточно защищенный, потому что Перекоп не взорвешь, по нему приходишь, приезжаешь по воздуху, по железнодорожному пути, да по любому пути. В общем-то, все хорошо. В результате мост 5 миллиардов.
От Москвы дорога короче.
Ну, естественно.
Через Перекоп.
Ну,
поезд от Москвы до Симферополя в советские времена, которые ты хвалил, был 23 часа.
А я знаю, я им ездил. Я ездил.
Тысяча суток.
Да. Тут этот крюк даже по самым чемпионским расценкам выходит где-то на 5-6 часов больше. Ну, поэтому я уж не говорю про деньги, которые в это вбуханы, еще будут продолжать вбухаться в устройство инфраструктуры. Ну, это, так сказать, говоря о мостах. А если, чтобы уж закончить тему с трубопроводами, а вот еще, пожалуйста, так сказать, в ходе санкционной политики Европы и непонятного, так сказать, продажи газа в Европу, возможно, она или невозможно, в результате наметился и был построен трубопровод в Китае. Отлично. Трубопровод, альтернативный источник поставок. Только он стоит 21 миллиард долларов. Это, думаете, китайцы его просто так пожертвовали, что ли, России? Дескать, пользуйтесь, ребята. Нифига, эти все 21 миллиард, они построены за китайские деньги, это правда. Ну, в значительной мере, во всяком случае. Но они все записаны в государственный долг, которым надо будет рассчитываться поставкой газа. Кстати, еще не совсем понятно, по какой цене. Вот эту цену, так сказать, правительство про нее молчит, как рыба об лед. То есть, вот сколько, почем будете проставлять газ Китаю? Ну, вот, в общем, цена устраивает обе стороны. Ну, конечно, устраивает, раз подписали. Ну, а сколько конкретно? Вот чтобы сравнить это с ценами, допустим, того же азиатского рынка, там, западного рынка и так далее. Почем продаете-то? То есть, выясняется, что, в общем, весь этот бизнес состоит в том, чтобы в течение нескольких десятилетий окупить саму постройку трубы. Так труба-то, простите, не из Китая к нам, а из нас в Китай. То есть что, мы оплачиваем то, что свой природный ресурс выдаем, так сказать, в другое, пусть дружественное государство, я ничего не хочу сказать плохого про китайцев, но, собственно, мы оплачиваем то, что им передаем свой природный ресурс. Точка. Все. Собственно, на этом выгода кончается. Это что, это такой бизнес капиталистической России по-путински? Вот то, чего мы имеем. А другой такой же вариант бизнеса с атомной электростанцией в Турции. Это, простите, тоже 20-25 миллиардов долларов стоит ее построить. Так она строится практически за российские деньги с расчетом на то, что потребители электроэнергии в Турции потом, оплачивая свои счета за электроэнергию, будут так вот постепенно по капле возмещать те средства, которые затрачены на ее постройку. По прикидкам, для этого требуется лет 40. 40, Карл. За 40 лет где будет Турция? Что, во что превратится Россия с ее нынешними трансформациями?
Да где будет станция? Да.
Вот. То есть она, станция, должна полностью выработаться к этому времени. Да, так сказать, для того, чтобы полностью окупиться. То есть, говоря мерками сегодняшнего языка, с учетом процентов, за кредит, там трешнешь и так далее, это означает построить даром. То есть бесплатно. Что фактически делается? Но бесплатно это для Турции. А для нас-то это за российский счет. То есть вот все это по совокупности, мы перечислили сейчас несколько компонентов. Да? Каждый из них представляет собой какой-то провал для России. Я не готов даже все это сложив вместе, ну, будет на круг, предположим, где-то миллиардов там 80, да, долларов. Я понимаю, что расходная часть официального российского бюджета на 2019 год это 274 миллиарда. Ну, во всяком случае, та, которая объявлена. Вот. И 80 миллиардов это не весь этот бюджет. И далеко, так сказать, даже не его половина. Но это гораздо больше, чем все вот те вот самые социальные блага, которых мы лишились, которые сейчас усиленно сокращаются, вместе взятые. И вот это мы имеем как достижение путинского режима за 2019 год. И что-то подсказывает, что 2020 год при таком подходе, он вряд ли будет годом менее многообещающим. Скорее всего, такие же развальные траты для страны продолжатся. Ну, собственно, вот о чем мы и хотели вам сказать. Пусть это не очень весело в наступающем году, но желаю вам доброго здравия. Хочется, чтобы для страны таких провалов было поменьше. Очевидно, что это связано напрямую с тем, сколь долго путинский режим еще будет оставаться у власти.